Щелкнул предохранитель парабеллума. И вдруг невдалеке, над кустами, показалась голова Рудакова. Худощавый, поджарый, он легко прыгал с кочки на кочку, а за ним поспешал его адъютант. Тот самый франт с косыми бачками в скрипучих сапогах, которого Муся почему-то прозвала про себя «Дон Педруччо». За спиной Дона Педруччо болтался автомат. На поясе висели гранаты. Девушка сердито фыркнула и, оттолкнув Николая, вышла из засады. Но Рудаков их уже и так заметил. Вокруг его глаз лучились хитрые морщинки. «Чего это вы, ребята, так поздно? Или так рано? Уж не знаю, как вас точнее спросить. Среди болот песни распеваете?» Адъютант услужливо подхохотнул. Командир неприязненно поморщился. «А что тут смешного? Солнце еще не встало. Как им сказать, рано или поздно? Нам вот рано, мы уже выспались». Николай и Муся стояли перед командиром, не зная, куда девать глаза. Карие глаза Рудакова лукаво щурились. Так вот отчего с такой грустью Николай докладывал, что досрочно закончил аэродром. А она так огорчилась, узнав, что ей придется лететь на большую землю. «Точно. Но почему вдруг так покраснела эта девчонка? Даже вон пот на висках проступил». «Волкова, ты чего?» «Да вот, товарищ командир, не вовремя распелась-то я, не вовремя». «Ну?» «Стишки, песенки, такая чепуха». Веселые искорки запрыгали в карих глазах Рудакова, бледные губы его тронула едва заметная улыбка. «Чепуха? Наоборот, без поэзии, ребята, нам жить нельзя. Без поэзии ночь — это только тьма, труд — только затрата физических усилий, хлеб — только пища». «Да-да». «Что вы думаете?» «Поэзия. Разве это только стихи?» «А разве нет?» — спросил Николай, простодушно глядя на командира, в то время как Муся дипломатично отступила за его спину. «Вот и говори спасибо, что до экзамена в дело не дошло, а то и схватил бы неуд», — сказал Рудаков, но тут же, точно спохватившись, стер с лица улыбку и почти скомандовал. «Железнов, пойдешь со мной, покажешь мне свой аэродром-строй. Твои чудо-богатыри со своим елкой-палкой там? Ладно, условимся о системе сигнализации». Николай растерянно взглянул на Мусю. «А тебя, Волкова, вот он проводит до лагеря». Рудаков кивнул на адъютанта. «Там проверяют ценности по описи. Тебе стоило бы при этом присутствовать. С верхом договорено. В 20 часов примем первый самолет. Второй прилетает за тобой. Готовься». Не ожидая ответа, командир пружинисто перескочил с кочки на кочку и пошел, не оглядываясь. Николай, чуть помедлив, тронулся за ним, поминутно оглядываясь. Муся холодно смерила с ног до головы сияющего Донна Педруччо. Остановила взгляд на его косых, острых бачках, презрительно прищурилась и, резко повернувшись, быстро пошла по кочкам к лагерю, сразу же оставив своего кавалера позади. Смотреть, как проверяют ценности по описи Митрофана Ильича, она не стала. В лазарете было пусто и оттого мрачно. Котелок с чаем булькал на чугунной времянке. Анна Михеевна с Юлочкой завтракали. Старуха стала расспрашивать, как устроили раненых, какой там за ними присмотр, как чувствует себя тот или другой. Она достала третью чашку и поставила ее перед Мусей. Пить чай после такого утра девушке показалось просто кощунством. Она торопливо ответила на вопросы, сославшись на неотложное дело, забрала девочку и направилась, как мысленно сказала себе, прощаться с лагерем, во всяком случае с той его частью, где по возвращении с аэродрома мог появиться Николай. Но партизана все не было, и Муся медленно бродила между землянками, рассеянно слушая болтовню девочки и не впопад отвечая на приветствия встречавшихся. Лагерь пробуждался от сна. Молодые партизаны в трусах, босиком, обмотавшись полотенцами, с гиканьем и смехом бежали на ручей. Пожилые пофыркивали у глиняных умывальников, висевших под деревьями. Иные умывались в одиночку, поливая себе на руки изо рта. Под тесовым навесом две толстые девушки с яркими помидорными щеками варили пищу в чугунных, вмазанных в глину банных котлах. Оттуда тянуло запахом клейстера, по которому можно было угадать, что на завтрак будет опять блондинка, как звали тут всем осточертевшую пшенную кашу. Поодаль на двух пеньках сидели друг против друга плечистые, обросшие дяди и два других партизана машинально стригли им бороды. Оружие клиентов и парикмахеров лежало тут же на траве. Появился радист. Он нес переписанную от руки утреннюю сводку Советского информбюро. Следом за ним двигалась, все разрастаясь в пути, толпа партизан, среди которых было немало полуодетых и даже не успевших добриться. Радист хлебным мякишем приклеил свой листок к сосне, и люди сразу же тесно сгрудились перед ней. «Ребята! Эй, передние! Давайте, читайте вслух!» Шумел низкорослый парень в одном сапоге, безуспешно пытаясь что-нибудь разглядеть за стеной плотно сомкнувшихся спин. Кто-то начал читать сводку. Вести были, должно быть, нерадостные, так как слушали молча, а прослушав, также молча разошлись. Когда у сосны никого не осталось, Муся подошла с Юлочкой к сводке. Сразу бросилась в глаза фраза «После тяжелых боев наши части оставили...» Написана она была менее четко, чем все остальные, словно у того, кто выводил строку, задрожала рука. Фраза эта точно по сердцу резанула. Муся задумчиво отошла от сосны. Но вдруг ей вспомнились полные веры и убежденности слова сельского коммуниста. «Ничего, ничего. Разогнется пружина. Чем сильнее сжимается, тем крепче она ударит». Перед ней как бы возник озабоченный хлопотун Рубцов со своими большими, татуированными, не знавшими устали руками. И сразу как-то легко стало на душе. «Подбей ему, чтобы до Берлина не стоптались!» — крикнула девушка пареньку, что расположился сапожничать под курчавой сосенкой. Паренек этот с сокрушением рассматривал совершенно разваленный сапог. Владелец сапога, молодой партизан в потертой военной форме, убеждал мастера спасти сапог. Сулил ему в виде премии трофейную зажигалку, такую, что не гаснет даже на ветру. Оба обернулись на слова Муси. Сапожник приосанился и, выплюнув в горсть гвозди, подмигнул в сторону клиента. «Я вот, сестричка, говорю, кто ж ему велел так от немцев бегать, что сапоги сгорели?» «А ты давай не языком, ты шилом работай, герой!» — хмурился клиент. «У козьей-то ножки храбрости и не надо!» Муся пошла дальше. Из пестрой палатки напротив слышался стрекот швейной машинки и доносилась песня, которую потихоньку вели несколько женских голосов. Там чинили партизанскую одежду, и трое молодых партизан нерешительно топтались у входа, заинтересованно заглядывая за полок и не решаясь войти в палатку. Все было буднично. Но теперь именно эта будничная деловитость лесного лагеря со всеми ее тяготами и опасностями, с ее редкими радостями и маленькими грешками делала для Муси лагерь особенно дорогим. Грустно бродила она меж землянками со своей маленькой спутницей. Ей вслед летели веселые, порой не очень скромные замечания, игривые шуточки, но и это не слишком смущало. В госпитале она научилась угадывать под внешней, часто нарочитой грубостью, чистые, верные и даже нежные души. Каким счастьем казалась для нее теперь сама возможность находиться среди этих загорелых, хриплоголосых людей, участвовать в их борьбе, служить им по мере сил, перевязывать им раны. Но, увы, скоро, очень скоро самолет безжалостно оторвет ее от этого лагеря, от этой израненной снарядами земли. «Тетечка Мусечка! Тетечка Мусечка же! Елочке хочется домой! Тетечка Мусечка же!» — перебила девушку ее маленькая спутница. В голосе девочки слышалась обида. Тетя Муся не слушает ее. Смотрит куда-то далеко, не поймешь куда. И глаза у нее такие, будто она только что крошила луковицу. Самая ласковая и веселая из всех немногочисленных тетей, каких только девочка знала, в это утро почему-то не обращала внимания на свою маленькую спутницу. Николай не появлялся в лагере весь день. Только когда солнечные лучи, прорывавшиеся в дыры полога, закрывавшего вход, покраснели, начали меркнуть и по-вечернему громко зазвенели комары, он ввалился в землянку, усталый, запыхавшийся, и, увидев Мусю и Анну Михеевну, радостно брякнул вместо приветствия. «Вот здорово!» Потом, разглядев, что девушка одета по-дорожному, что ее стеганая тужурка уже завязана на все тесемки, а рядом на пустом топчане лежит знакомый ему мешок и на нем офицерский вальтер в красной щегольской кобуре, тайна появления которого у Муси давно уже интересовала и даже мучила молодого партизана. Он помрачнел и опустился на топчан. Муся заторопилась, быстро пристегнула кобуру к ремню, крепко подпоясалась, взялась за мешок. «Вас ведь за мной прислали», — решительно заявила она Николаю и, не давая ему удивиться, торопливо добавила. «Иду, иду. До свидания, Анна Михеевна. Не скучайте. Все ваши требования на медикаменты здесь». Она хлопнула себя по карману. «Уж я из души у них все вытрясу. Не беспокойтесь. До самого главного дойду. Вы ж меня знаете. Может быть, вы все-таки возьмете мешок, товарищ Железнов? Тяжелые вещи за дам носят обычно их спутники. Так ведь, Анна Михеевна?» «Совершенно правильно, Мусенька. Береги себя, девочка. Там наверху, наверное, очень холодно. Не простудись. Шею закрывай, а то схватишь ангину или бронхитик. Какой интерес?» Старуха проводила девушку до выхода, расцеловала ее, сунула ей в карман баночку с мятными пилюльками от кашля, единственное лакомство, которое скрашивало их вечернее чаепитие. Когда они совсем уже распрощались, Муся спохватилась, бросилась обратно к кроватке, где, положив толстые ручки поверх одеяла, надув пухленькие губки, спала Юлочка. Девушка прижала к себе сонную теплую головку своей маленькой подружки и на миг замерла. Не просыпаясь, Юлочка охватила руками ее шею и пошевелила губами. Николай нетерпеливо кашлянул. Муся осторожно разомкнула руки девочки и на цыпочках вышла из землянки. Молодые люди направились к аэродрому. Часовой, бесшумно отделившись от ствола сосны, спросил пароль. Железнов ответил. Девушка еще раз оглянулась на неярко горевшие уже вдали костры лагеря и решительно взяла Николая под руку. Несколько минут они шли молча. «Ты будешь меня вспоминать?» — спросила Муся, в первый раз обращаясь к нему на «ты». «Я вас никогда...» «Я тебя никогда не забуду. Я тебя... тебя...» «Это здорово звучит, тебя, правда?» «Ты думаешь, после войны мы обязательно должны встретиться?» «Непременно. Ну а если наш самолет сегодня собьют?» «Вот и не встретимся». Муся никогда прежде всерьез не думала о смерти, не боялась ее, но теперь при мысли о ней опечалилась. «Я буду помнить тебя всегда. А вы? А ты? Ведь меня тоже могут убить. Я не прошу, чтобы ты меня всегда помнила, но хоть изредка вспоминай, хоть иногда. Ладно? Будешь?» И откуда взялись только в этот вечер у стеснительного парня слова? Правда, они были не очень вразумительные, зато часто и на все лады склонялось местоимение «ты». Еще раз их остановили на внешней заставе. Часовой осветил фонариком лица, хотел было отпустить соленую шуточку, но, узнав сестрицу, прикусил язык, только спросил, сколько времени, и предложил закурить. Шли они по высохшему болоту, то и дело спотыкались, натыкаясь на кочки. Кусты цеплялись за их одежду, ветки иной раз больно хлестали по лицам. Но оба ничего этого не замечали, как если бы двигались в облаках. Расстояние от лагеря до аэродрома им показалось совсем коротким. Посреди поляны горел костер. Высокое пламя его освещало знакомые фигуры и лица маленьких партизан. Толя рассказывал что-то, размахивая руками. Неподалеку от костра, вне освещенной зоны, ходил Рудаков, невидимый во тьме, но угадываемый по скрипу новых ремней портупеи, которую он надел, должно быть, по случаю предстоящей встречи с посланцами Большой Земли. Муся отправилась проведать раненых. Лежа на сене, покрытом брезентами, они взволнованно дымили цигарками, прислушивались к тишине ночи. Все были взвинчены. Чувствовалось, что уже не раз вспыхивали между ними ссоры. Появление сестры раненые встретили дружным шумом. «Забыли они нас там, что ли? Лежим тут, как шпалы в кювете. Ну, что там слыхать-то? Улетим или тут помирать придется? Ночь-то проходит, а они там чешутся. Говорили, вечером прилетят. И где они? Немцев дожидаются. Как раз и дождутся. Фашист он тоже не дремлет». «Уж полночь близится, а Германа все нет», — пропели во тьме. И Муся по голосу узнала Черного. Он не терял бодрости. Соскучился? Сейчас он прилетит, Герман. Доноешься? Бросит бамбулю. Чу, тише. Разноголосый гомон сразу замер. Но кроме сухого скрипа дергача до отдаленных голосов у костра ничего не было слышно. Весело, похоже, для того, чтобы только нарушить тягостную тишину, Черный произнес. «А мы уж тут по вас, сестричка, всем коллективом сохнуть начали. Куда же это, думаем, наша Машенька делась? С меня вон штаны падают, вот как высох». Нехитрую шутку поддержали. «Врет цыган! Не верь ему, сестрица! Вон какой, разъелся на госпитальных харчах! Паровоз ФД! У него у Черномазова ко всему женскому полу присуха!» Прохрипел из тьмы чей-то простуженный голос и, сипловато хохотнув, пропел. «Эх, да полюбил я 40 милок! Эх, да источился, как подпилок!» «Но-но! Насчет женского пола помолчи! Я человек женатый!» Жалко, Рудольф выписался. Поспорить путем и то не с кем. С аэродрома вдруг донесся возбужденный крик. «Летит!» Черные фигуры у костра засуетились, заметались. Послышался топот ног, возгласы. Но уже и эта суматоха не могла теперь заглушить приближающийся рокот мотора. Желтоватым бензиновым пламенем, точно вырвавшимся из-под земли, вспыхнули один за другим 8 костров, обрамлявших посадочную площадку. Кто-то ворошил их палками, и целые столбы искр, крутящимися смерчами, взмывали в воздух. Гул мотора усиливался. Вот самолет плывет уже над головами, невидимый в черном, усеянном звездами небе. И вдруг всем показалось, что шум начал стихать. «Уходит!» — упавшим голосом сказал кто-то из раненых. «Не наш!» «Вернется! Это тебе не то, что курица на насест сесть. Должно наглядеться!» «Тише вы!» «Никак опять гудит, слышите?» Но слух не улавливал ничего, кроме плача выпи. На опушке среди раненых и там, на поляне, наступила тишина. Костры, которые никто уже не ворошил, больше не взметывали к небу сверкающих искр. Теперь они горели ровно, тускло. На их фоне чернели неподвижные фигуры людей. У Муси сжалось сердце. Неужели раненых, которые в надежде очутиться на большой земле, так мужественно перенесли трудную дорогу, придется увозить обратно? Но где-то в глубине сознания звучала радостная, эгоистическая нотка. «Ну и пусть! Ну и пусть! Великолепно вылечим их и здесь, в лесу, зато ей, Мусе Волковой, не надо будет расставаться с Николаем». Исчезнувший было звук мотора все-таки возник вновь. С новой силой стали ворошить горящие головни. Вихри искр опять взмыли в небо. Самолет кружил, то приближаясь, то удаляясь. А на земле надежда и отчаяние сменяли друг друга. Наконец, в небе вспыхнула и рассыпалась зелеными звездочками сигнальная ракета. Рев винта перешел в свист. Как сказочный змей Горыныч, изрыгая синеватый огонь, ринулся вниз самолет, чиркнул о землю у самого дальнего огня и снова, уже с самодовольством победителя, затрещав мотором, стал подтягиваться к большому костру. Партизаны бросились туда, где в свете огней поблескивали крылья гигантской птицы. Муся подбежала к самолету, когда пилот, приоткрыв дверь фюзеляжа, только еще опускал ноги вниз. Партизаны нетерпеливо смотрели в полутьму открытой двери, где тускло мерцала маленькая лампочка. Щупали, гладили сырые от росы крылья машины, точно желая окончательно удостовериться, что это не снится им, а действительно настоящий самолет прилетел с большой земли. Летчик спустил ноги и прыгнул, но земли не достиг. Сильные руки подхватили его, подняли, подбросили вверх. Беспомощно кувыркаясь в воздухе, этот человек вопил в страхе. «Ребята, оставьте! С ума сошли? Разобьете! Ну что за дурацкая мода? Ребята, у меня сердце!» Наконец его поставили на землю. Он жал чьи-то шершавые руки, целовал колючие, заросшие, пропахшие табаком рты, не впопад отвечал на вопросы, которые неслись из тьмы. Казалось, этому не будет конца. Но сзади раздался негромкий, но властный голос. «Разойдись! Некогда!» Толпа расступилась и пропустила Рудакова. Крепко тряхнув руку летчика, он представился. «Командир отряда Рудаков. Пакет?» Летчик вынул из планшета толстый пакет, засургученный 5 печатями. Тем временем толпа кинулась к штурману, унты которого уже высунулись из кабины. Но первый порыв радости уже схлынул, штурмана не качали. Сжатый со всех сторон, он должен был отвечать на сыпавшиеся градом вопросы. «Как Москва? Где готовится наступление? Что это за Катюша, будто бы появилась на фронтах? Как она бьет?» Спрашивали даже о том, какая там за линией фронта стоит погода. Как будто на свободной земле даже климат должен быть иным, чем здесь, на оккупированной территории. Штурман был многоопытный парень, не раз приводивший самолет на такие вот тайные лесные партизанские аэродромы. Недаром он помедлил выбираться из машины, предоставив партизанам израсходовать самые бурные страсти на менее опытного в этих делах летчика. Штурман стоял среди галдящих людей, большой, косолапый, в своем меховом реглане и собачьих унтах. В ответ на вопросы он только улыбался пошире и говорил неизменно: «Хорошо, порядок полный». Именно благодаря этой лаконичности ответов он казался истосковавшимся по хорошим новостям партизанам особенно симпатичным и очень осведомленным человеком. Между тем летчик вслед за казенным пакетом передал Урдакову толстый, тщательно заклеенный, да еще перевязанный ниткой конверт, надписанный почерком его жены. Командир схватил письмо и, обернувшись к костру, стал было его вскрывать. Но, должно быть, пересилив себя, сунул поглубже в карман и начал расспрашивать летчика о доставленных грузах. Через минуту в зеве люка показались тяжелые ящики и пухлые тюки с газетами. Руки, тянувшиеся из тьмы, принимали их осторожно, как будто в ящиках этих были не сталь и взрывчатка, а хрусталь или фарфор. Сапушки уже вели и несли раненых. Выяснилось, что самолет за один рейс может взять только 6. Раненых же было 7, да один тифозно больной, пожилой колхозник Бахарев, недавно пришедший в отряд. 9-й должна была лететь Муся. Девушка стояла, понурив голову, не принимая участия в общей суете. У ног ее, рядом с рюкзаком, лежал тщательно перевязанный и засургученный мешок. Возле девушки, не отрывая от нее взгляда, стоял Николай, точно старавшийся навсегда запечатлеть ее лицо, бледное даже при красном свете костра. Мусе казалось, что она слышит, как у нее на руке постукивают часы. До отлета оставались минуты, и эти минуты неудержимо таяли. И вдруг подошел недовольный, озабоченный Рудаков и сказал, что, как явствует из предписания штаба, для приема ценностей со 2-й военной вооруженной машиной вылетел специальный человек, и Мусе придется обязательно ждать его. Юноша и девушка так этому обрадовались, что командир даже рассердился. «Ветер у вас в голове!» — с досадой сказал он. Муся и Николай улыбнулись.